Мы послушаем Слово Божие, вот, чтобы потом нам еще помолиться и ко второй части членского собрания перейти. Прочитаем 2 книга Царств, 24 глава, со 2 стиха. Некоторые стихи там ниже выборочно будем читать. 2 книга Царств, 24 глава, со 2 стиха. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько, а отче господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И читаем с 9 стиха. «И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч». И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Вот такой отрывок из всей главы хотелось выделить. Я думаю, из прочитанного можно сделать вывод, что грех – серьезный грех совершил Давид в своей жизни. Умудренный человек, опытный уже военачальник и царь, можно сказать, в преклонном возрасте. И вот, друзья, находится он в таком положении. Вздрогнуло сердце Давида. Тяжко согрешил я пред Богом. Такое свидетельство. И это еще не все, братья и сестры. Ниже мы читаем в этой главе, что еще было поражено 70 тысяч людей из-за греха Давида. Вот такие последствия может быть греха. Всего лишь потребовал посчитать народ, а потом было воздаяние в числе 70 тысяч пораженных. Братья и сестры, вообще Давид – это удивительная личность, в Писании нам открывается. У этого человека особая была судьба. Много он в жизни пережил. Прочувствовал, что такое царская слава. Он испытал, что такое любовь превыше любви женской. Он знал, что такое дружба. Он испытал, что такое измена. Он испытал преследование, скорби. У него такая вот насыщенная была жизнь. При всем этом он испытал чувство победы, когда небольшим числом войск он одерживал победы. Вот все это было в его жизни. Но особенным почерком в его жизни было то, что Господь был с ним. Мы видим, что у Давида никогда не терялась связь с Богом. Вот так можно коротко характеризовать жизнь Давида. Например, его оппонент Саул, он тоже был и военачальник опытный, и царь был, и в чем-то преуспевал, друзья. Но у него в одно время связь с Богом полностью прервалась. Вот такая разница, можно сказать. И вот, дорогие друзья, хотелось мне отметить такую деталь. Почему вздрогнуло сердце Давида? Он сидел в своем дворце, находился. Ничто его не беспокоило. Войска не подступили к дворцу его. Ничто его не обременяло, вроде бы покой. Давид, ну что заставило вздрогнуть твое сердце? Я хотел бы ряд вопросов предложить, братья и сестры. Вот скажите, когда Давид, еще будучи молодой, догонял медведя или льва, чтобы отобрать украденную овцу, скажите, в тот момент в этой борьбе вздрагивало у него сердце или нет? Нет, да, не находим мы в Писании. Второй вопрос. Когда Давид вышел на борьбу с Голиафом, будучи юношей, вздрогнуло у него сердце? Нет. Скажите, когда Саул в него метал копье, вздрогнуло у него сердце в тот момент? Ну, мы в Писании не находим. Хотя он уклонился, конечно, как воин, имел такую ловкость. Когда его преследовали по пещерам, скитался он, вздрагивало у него сердце. Во всех мы видим трудных обстоятельствах не вздрагивал. Да оно и не могло вздрогнуть, потому что о нем характеристика написана, что он был человек храбрый и воинственный. Не присуще ему было. А почему здесь в спокойной обстановке, находясь уже, можно сказать, прожив жизнь, и вдруг на старость лет у него вздрогнуло сердце? Давид, что с тобой произошло? Что такое у тебя в сердце там произошло? Что побудило тебя воскликнуть перед Богом: «Тяжко согрешил я»? Братья и сестры, я как-то еще давно читал это место, и мне никак было непонятно тоже, в чем здесь заключается грех Давида. Не мог я понять. Ну, сосчитал народ. Можно представить, братья и сестры, что Давид, возможно, тоже так, как примерно как-то рассуждал. Ну, во-первых, до него народ тоже считали. Моисей считал народ, когда они вошли в пустыню, и в конце уже, когда они проделали свой путь, вот, тоже он посчитал народ. Давид мог так рассуждать. Моисей считал народ, он был кратчайший человек на земле. Ну, а я что хуже? За Давида характеристика дана, что сладкий певец, муж поставленный высоко, муж по сердцу Господа. И вроде бы ничего не хуже. А мне что, нельзя сосчитать народ? Я предполагаю, мог он так, друзья, рассуждать. Иав ему стал возражать: «Ну зачем тебе считать? Умножит Господь твой народ, очи твои увидят, не делай». Нет, настоял. Ну, царь настоял. Приносит ему список народной переписи, и вздрогнуло сердце Давида. Друзья, как только грех имел законченное действие, вот, оно не вздрагивало, пока они 9 месяцев считали народ. Тогда же не было машин, компьютеров, чтобы быстро там статистику эту провести. Вот они 9 с лишним месяцев ходили и пришли, подали ему списки, и вздрогнуло сердце. И тут же, говорит, тяжко я согрешил, прости. Как быстро сразу все происходит. В чем же здесь причина, братья и сестры? Причина есть. Она открывается в описании точно этих же событий, только в книге «Паралипоменон». 21 глава 1 книги «Паралипоменон», прямо с 1 стиха, мы читаем такие слова: «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление». Вот где кроется причина, братья и сестры. Мы должны знать, что там, где восстает сатана, там жди беды. Там, где восстает сатана, там жди приближения греха, падения или какого-то искушения. Дела могут быть примерно те же самые, но побуждения могут быть различные. И женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, и Христос ее исцелил по ее вере, когда она прикоснулась к одежде. И о ней так написано, что она подошла к Нему, поклонилась Христу. Там написано так, что, зная, что с ней произошло, она пала пред Ним, поклонилась Ему и сказала Ему всю истину. Зная, что с ней произошло, нужно знать, что с нами происходит. Давид не разобрался, друзья. Сатана восстал, он даже и не заметил. Как он восстал, какие он ему чувства вложил, какие он желания, но это был сатана. И если сатана, жди поражения, и поражение было, 70 тысяч погибших. И если сатана воздействовал, то уже Давид говорит: «Тяжко я согрешил». Не различил он голос Божий, не различил он голос Духа Божьего. Друзья, бывает такое, хотя и опытный человек, очень, ну, такой и воинственный, и в духовных вопросах разбирался, и милостивый, но вот такой у него в жизни случай был. Но, братья и сестры, мне что хочется ответить? Мы с вами ведь тоже можем где-то не разобрать голос Божий. Мы тоже можем ошибиться. Мы тоже можем в какие-то периоды жизни не понять даже, что с нами происходит. Бывает таким. Я думаю, никто из нас это отвергать не будет. Но вся ценность Давида в чем заключается? Что у него было сердце, чувствительное ко греху. Его не надо было убеждать после этого: «Давид, да ты ж кайся, ты смотри, что ты наделал». Друзья, у него вздрогнуло сердце. Оно было чувствительное ко греху. Оно и раньше у него вздрагивало, когда его Господь обличал. И вот преимущество христианина-то не в том, что мы никогда больше не согрешим. Да, может быть, где-то и согрешим, потому что во плоти ходим. Но преимущество христианина, рожденного свыше, в том, что согрешивши, у нас сразу вздрогнет сердце. И мы тут же будем говорить: «Господи, прости». Мы тут же пойдем исправлять, исповедовать, улаживать, примиряться там с кем-то или смотря какой грех. Вздрагивающее сердце Давида. Вот здесь красота, внутренняя духовная красота Давида. И это для нас, братья и сестры, пример сегодня, когда мы согрешим. Бывает, человек грешит годами, месяцами, и не вздрагивает сердце. Его обличает церковь, ему братья подсказывают: не то, брат, делаешь, сестра, ты не то делаешь, не туда пошла. Не вздрагивает сердце. Вот такое бывает положение. Рассказывали такой случай. Работал брат на фабрике, где шили кожаные изделия. Работал много лет, его все там знали, как верующего человека. Он себя хорошо зарекомендовал, относились к нему хорошо. Работу он исправлял, работа исправлялся в срок. Ну, все делал как хорошо. И вот как-то уже осень наступила поздняя. А они что ж там шили? Ну, сумочки небольшие, кожаные варежки, перчатки, кошельки. Вот такая продукция из кожи. Еще, может быть, что-то. И, конечно, кто на такой работе работает, там всегда отходы остаются. И можно по-разному раскроить, отходов побольше будет. Эти отходы пускали на переработку, их положено было сдавать. Но хорошие кусочки там многие не сдавали. А так, между временем, где-то в перерыве что-то себе шили. Кто кошелечек, кто варежки. Официально это было запрещено. Но все равно люди делали, выносили. Он никогда этого не делал. И вот наступила поздняя осень, уже похолодало, и у него такие мысли пришли. Говорит: я вот как сапожник без сапог. У меня даже вот варежек нет. А отходы есть, рядом лежат. И он так решил потихонечку, день за днем, там кусочки какие-то скраивает, в своем деле специалист. И, в общем, в определенный день он сшил себе перчаточки там кожаные такие. Все, теперь их вынести надо. Выносили, конечно. Бывали там и проверки, ревизию вызывают, комиссию. Как в те времена было. Конечно, приезжает комиссия, но и заранее оповестят все цеха, что сегодня комиссия, и в этот день никто ничего не понесет. Такое было. И вот конец рабочей смены. Он переоделся и сюда эти перчаточки положил и пошел из цеха на проходную. И вдруг проходной подходит, а там очередь выстроилась. А очередь не должно быть. Но выходят там. Стоят, конечно, вахтеры, вертушечка такая. И проходит по одному человеку. Это очередь. Он сразу понял, что идет проверка. То есть быстро люди не могут выйти. Братья и сестры, как вы думаете, вздрогнуло у него сердце? Вздрогнуло. Назад ему он уже не мог идти. Сразу подумает, это что-то несет, хочет назад унести. Он стал в очередь и взмолился: Господи, уже не ради меня, я негодный. Он уже все себя осудил. Только чтобы поношения на имя Твое не было. Все же знают, что он верующий. И вот так стоит в очереди и молится. И не знает дальше даже, что делать. А всех подверяют по очередности. И очередь его приближается. Он стоит и только молится. И вот дошла очередь его до этой вертушечки. Стоят люди там, главный технолог этой фабрики, другие проверяющие. И вот только к нему должны были подойти проверять, вдруг этот технолог делает два шага навстречу, рукой его так слегка как бы обнимает и по спине, и говорит: а это у нас на фабрике проповедник. Это, говорит, самый у нас честный человек, он никогда не возьмет. Не надо его проверять. И его пропускает, выпускает. Я, говорит, вышел скорее домой, эти перчатки, да скорее в печку. Господи, слава Тебе, что Ты спас. Друзья, вздрогнуло сердце. Вот мы иногда бодрствуем, год, второй, третий, все вроде у нас хорошо, но где-то вот и не устояли. И Дух Святой, Он обязательно обличит. Можно это обличение заглушить, конечно, можно заглушить, какое-то время глушить усиленно. Вот. Но если мы пред Господом искренне, нужно исправлять. Дух Святой обличает. Если Господь отступит со своими обличениями, мы далеко зайдем и отступим от Бога. На Украине в одной церкви мы проводили очищение. Тоже так беседовали. темы о грехе раскрывали. И вот одна сестра приходит, тоже вот так, на собеседование, побеседовали, хорошая сестра, и говорит: брат, грех у меня такой. Грешу уже некоторое время. Какой, сестра, грех? Я, говорит, раньше работала в троллейбусном депо. И у меня есть корочка, документ, что я работник троллейбусного депо и могу ездить бесплатно. Я уже некоторое время рассчиталась. А корочка осталась. Оплатить, это же деньги надо. А приездить приходится туда-сюда, пересадки там и все. И я вот по этой корочке езжу. И вот когда очищение в церкви-то началось, мы же молимся, постимся, темы духовные проводим. И Господь вот ее обличил словом своим. До этого она ж могла бы давно подойти, исповедать и остановиться. Вот нет. А в этот момент Господь обличил ее, вздрогнуло сердце. Пришла, говорит: я же ведь грешу. Я говорю: конечно, грешите. Это ж обман получается. Конечно бы кто-то внимательный мог бы обнаружить, что там срок действия определенный. Она так покажет поверхностно, взглянули и все. Сердце судит. Как мне быть? Перечисляет свой бюджет. Понимаю. Одна живет с детьми, мужа нет. Как мне быть? Сестра: ну а как вы считаете быть? Друзья, а вы как считаете? Вот дьявол иногда нас так подводит, чтобы мы все-таки избрали такой путь, где бы был грех, но зато нам было лучше. Вот. И допускается, бывает, или там обман. Вот особенность Давида была, друзья, он искренне ходил пред Богом. Если он согрешил, Господь его только обличит, у него сразу сердце вздрагивает. И он не смягчает никак грех, он сразу называет своим именем грех. Он не говорит: я чуть-чуть согрешил, да я немножко, я тяжко согрешил. Вот такое было сокрушение Давида. Это для нас, братья и сестры, серьезный пример, на который мы вправе обратить внимание. И в нашей жизни много подобного бывает. Братья и сестры, скажите, когда Петр первый раз отрекся от Христа, вздрогнуло у него сердце? Нет. А второй раз? Тоже нет. А третий раз? Вздрогнуло. Посмотрел на Христа, петух запел, все, вздрогнуло сердце. Бывает так вот, раз согрешили, не вздрагивает, второй раз – а где-то потом Господь все равно показывает нашу несостоятельность и останавливает нас. Еще так бывает, братья и сестры, у нас вздрагивает сердце, может быть, даже сильнее, чем у Давида. Но вздрагивает когда? Когда нас обошли вниманием, обидели нас, когда не состоялась хорошая экономическая денежная сделка, когда мы лишились какой-то выгоды, вздрагивает сердце. Обидели нас, может быть, даже незаслуженно, вздрагивает сердце и дрожит очень долго и приводит нас к обидам, к ненависти, к негодованию и к ропоту. И при всем том, бывает, абсолютно сердце не вздрагивает, когда мы уже остыли в молитве. Мы с легкостью пропускаем членские собрания, богослужения, оставили труд. У нас уже нету духа молиться, Слово Божие уже не читаем, и не вздрагивает сердце. Не замечаем, что мы уже кого-то не можем приветствовать, не можем простить, и не вздрагивает сердце. И получается такое ненормальное, неестественное для христианина несоответствие. Давид вот обладал тем, у него было сердце, чувствительное ко греху. Я читал за один эксперимент, который производили ученые. Значит, на Земле много видов всяких лягушек. И вот они какую-то лягушку такую нашли. У нее особенность. Когда эту лягушку сажаешь в горячую воду, то у нее сразу реакция, как у любого живого существа, она из этого кипятка выпрыгивает. Это вполне естественно. Брали ту же лягушку, сажали в холодную воду. Она сидит на дне. И эту воду начинали подогревать. И вот температура поднимается, и вплоть до того, что вода закипает. И она там сваривается и не выпрыгивает. В общем, у нее свойство такое, что когда постепенно нагревать, она как бы гипнотизируется там, и она уже ничего не чувствует, и в конце концов и гибнет там. Вот грехом, с грехом сатана также подходит. Кого-то, на кого-то он сразу грех обрушивает, а где-то постепенно подогревает вот так. В этом уступили, тут чуть-чуть отступили, и чувствительность к греху притупляется. В этом притупились. Больших грехов я не делаю, а это ж немножко. Да и тем более основания все так делают, или многие так делают. Вот, и притупляется. Тут притупилась чувствительность ко греху. В области целомудрия притупилась. В области влияния мира на нас притупилась. Там обманули чуть-чуть, притупилось, друзья. А потом падение. А потом отлучение от церкви. Отход от Господа. Вот так действует дьявол. И эта брань сегодня очень широко развернута на земле. И поэтому вот такое предупреждение через пример Давида. Вот, чтобы у нас сердце было чувствительное ко греху. И Господь нас об этом предупреждает и направляет, чтобы именно такое мы сердце имели и не утрачивали нигде, ни при каких обстоятельствах эту чувствительность. Еще, братья и сестры, тоже такой яркий пример приведу. Насколько опасно, когда мы, не реагируем на грех. Это мне рассказывал один брат. Он уже давно выехал в другую страну, в Германию. Это было в их церкви или рядом с их церковью в общине. Жила христианская семья в сельской местности. Ну, как все дети, хозяйством занимаются, помогают родителям. Рядом лес, значит, у них соответственная жизнь. Там где-то в лес ходят, играют там и так далее. И вот в этой семье рос ребенок, мальчик. Внешне ничем он не отличался, также в собрания ходил, дома молились, пели, как все дети, играл. Но этого мальчика было ужасное развлечение, о котором никто не знал. Что он делал? Он уходил в лес, никто этого не видел, ловил птичек, выкалывал им глаза и вот так отпускал. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как эта птичка, теряя ориентир, разбивается о стволы деревьев, о кусты, о камни. Как-то ненормально, да, друзья? Мы можем убивать животное с целью пищи, но когда мы ради зла это делаем, развлечение, это грех. Он рос, друзья. Он уже подростком стал. А грех его увлек. Он уже не мог без этого. Его так и тянуло туда. Потом заметили уже старшие. Я не знаю, при каких это обстоятельствах, но это было обнаружено. С ним стал беседовать отец. «Что ты делаешь?» Он попросил прощения. «Я больше не буду». А через время опять стал делать. Еще были с ним беседы. Как-то он отцу сказал, папа говорит, «Я рад бы оставить, я не могу. Меня влечет это». Родители усиленно молились за него, братья и сестры. Пришло время, когда Господь коснулся его сердца. Он уже был юноша. Он оставил все грехи, в том числе и этот грех. Он принял крещение. Он стал трудиться в церкви. Ну, как христианская молодежь. Все шло хорошо. Его забирают в армию. Отслужил он армию. Приходит с армии и решает свой брачный вопрос. Прошел брак. Это все естественно, как в нашей христианской жизни. Но, друзья, когда у него ребенок родился первый, он был слепым. Вот тогда его сердце вздрогнуло. Он пошел исповедоваться уже более глубоко, более серьезно. Когда второй ребенок родился слепым, еще сердце вздрогнуло. Он пошел еще к другим искать исповедоваться. «Помогите, помолитесь». Конечно, мы проповедуем и всегда учим и наставляем, что при любой греховной жизни мы вправе рассчитывать на милость Божью. Но иногда бывает закон воздаяния. Это находится в компетенции Бога. И вот он понял, что ему придется детей своих до смерти водить за руку. Братья и сестры, когда мы допускаем маленький грех, если сердце вздрагивает, нужно вовремя сказать: «Тяжко согрешил я». Не ждать, пока меня в нем уловят взрослые, старший, служитель. Не ждать, пока этот грех созреет в обилие других грехов или перейдет еще в нечто мерзкое, скверняющее. Но вот так вот остерегаться, чтобы худшего не было, чтобы не было падения. Мы видим, когда Иуда грешил, он был рядом со Христом, грешил. потому что у него была натура воровская, и нигде у него сердце не вздрогнуло. Когда Христос даже обратился со словами, ну, скорее делай, что ты намерен, что ты хочешь, делай. И тогда у него сердце не вздрогнуло. И мы знаем участь Иуды. Поэтому ценность христианина, когда мы вовремя, братья и сестры, останавливаемся. Вот сейчас идет у нас служение очищения. Друзья, ведь мы молимся, мы призываем имя Господа. Не удивляйтесь, что Господь будет нам что-то открывать, что-то побуждать. Кто-то, может быть, второй, третий раз подойдет, что-то вспомнит. Если Господь обличает о грехе, о правде, о суде, нужно вовремя сказать: тяжко я согрешил. Сказать, может быть, детям, родителям, может быть, церкви сказать, смотря какой грех, чтобы вовремя вздрогнуло сердце. Если мы заглушим это, друзья, будет потом сильное поражение. Еще один пример расскажу. Это в нашем объединении было такое, в одной многодетной семье. Много у них детей, 10 даже или больше. И вот в этой семье отец, ну, как-то не совсем всегда должен имел духовное состояние, как глава семьи. Очень часто раздражался. То, что мы и сами иногда наблюдаем в своей жизни. Может быть, нас это и не удивляет, что родители раздражаются на детей. Но дело в том, что при своем раздражении он всегда говорил одну и ту же фразу на детей. «Я вам головы поотрываю». Вот что-то там дети куда-то залезли, что-то без разрешения взяли, что-то разбили, что-то перевернули. Он их отругает и обязательно добавит: «Я вам головы поотрываю». То есть сопровождал свой гнев все время этой фразой. Конечно, он и не имел в виду, что он будет отрывать головы. Ну, вот так вот для красного словца. И вот, друзья, знаете, жена уже раз как-то не вытерпела и говорит: «Слушай, ну нельзя так говорить. Это, ну, как сказать, слова не из образа мыслей праведников. Праведники не могут говорить. Пусть даже, может быть, слабые христиане. Нельзя так в христианской семье, в народе Божьем». Но он согласился, а через время опять говорит. Жена опять говорит: «Ну, не надо». Ну, так вот как-то хотела его остановить. И вы знаете, однажды они возвращались с отпуска. Эта семья живет на севере, и там недостаток кислорода. И всегда летом на несколько месяцев они уезжают, как говорят, на материк, на землю. И вот они с отпуска возвращаются всей семьей. На бусике у них микроавтобус. Едут по трассе. Рано-рано утром в 4 часа их бусик переворачивается. Я не знаю, какая там причина. Или заснул, или с управлением. И они вот так вот переворачиваются и в кювет летят. Как только остановилась машина на боку, они все вылазят. Первая реакция родителей, они сразу за своих детей считают. Так и они все выскакивают в шоке, поцарапанные, кто-то ободран, у кого-то немножко кровь. Сразу детей считают. Считают, одного не хватает. Остальные все дети с ними, все живые. Но поушиблись от неожиданности, спали. Вот вокруг смотрят, нет одного. Выходят на дорогу, лежит их 4-летний сын. Вот так вот тело, через 2 метра отдельно голова. А он спал сзади на сиденьке. Там не сиденька сзади, а как багажник наложен. И он возле стекла спал. Вот когда произошло вот это вот крушение, вот стекло это разбилось, и прямо ему вот так вот отсекло. И лежит. Больше ни царапин, ни переломов, нет головы. Братья и сестры, скажите, вздрогнуло у него сердце в этот момент? Вздрогнуло. Один автор так сказал: «Будь со словом осторожен, не бросай его спеша. В слове весь твой разум сложен, в слове сердце и душа». Мы иногда много говорим, мы во гневе, друзья, но Слово Божие запрещает нам проклинать. Наоборот, говорит, вы благословляете. Иногда нас мир провоцирует ответить взаимностью, руганью. Надо быть очень осторожным в словах, потому что там, где будет иметь место сатана, там, где будет иметь место грех, друзья, там будет поражение, там будет воздаяние. Поэтому хотелось, братья и сестры, что когда у нас идет очищение, чтобы мы себя дома проверяли, проверяли свою жизнь, проверили все свои области жизни. Это и семейных, и холостых касается, и пожилых, и старых, и вдов, и одиноких. Всех касается проверить свою жизнь, проверить свое хождение пред Богом. Если есть что-то нечистота, если Дух Божий открывает. Нужно предстать пред Господом. Тяжко я согрешил. Как это сделал Давид, чтобы снискать милость Божью и обратиться к Господу, чтобы Он даровал свое благословение и чтобы Он даровал нам свою милость. И Давид так говорит: «Тяжко согрешил я, поступив так». Он осуждает свой поступок, братья и сестры. Не просто сказать «прости», а осудить свой поступок, свое действие. И дальше он говорит: «Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Еще он глубже утверждает неразумность своего действия. Мы ведь тоже, бывает, братья и сестры, где-то неразумно поступаем и потом пожинаем. Вот поэтому хотелось, чтобы мы сейчас еще помолились Господу наших коротких, конкретных молитвах и попросили Господа вот о чем, чтобы Господь соделал наше сердце чувствительным ко греху и чтобы мы не противились Божьим обличениям. Вот к этому я хотел призвать Церковь всех нас. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе за любовь и милость к нам, за Иисуса Христа, нашего Спасителя. Благодарны мы Тебе, что Ты Бог Святой, и Ты сказал: «Будьте святы, потому что Я святы». Это для нас фундамент, основание, ориентир, и это наша цель. Господи, соверши свое очищение, освящение в сердцах народа Божьего, потому что много мы согрешаем, и весь мир лежит во зле. Господи, даруй и мне сердце, чувствительное ко греху, такое сердце, которое было у Давида, и каждого благослови, чтобы когда Ты обличаешь, мы могли вовремя с сокрушением, осуждением греха сказать: «Тяжко согрешил я, прости грех раба Твоего». Господь, даруй такую милость и здесь, народу Божьему. Благослови все это служение, чтобы оно было для славы Твоей, во благо Церкви. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Четвертая глава, стих 9 и ниже. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда он упадет, а другого нет, который поднял бы его». И 12 стих. «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». И последний текст – это Евангелие от Марка, 1 глава, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Братья и сестры, я вот некоторые мысли хочу сказать с учетом вчерашнего собрания. Я прочитал первый текст, что мы, имея по милости Божией такое служение, не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Друзья, я понимаю, что вот представая сейчас перед народом, это мы представляем себя совести тех, кто здесь сидит в зале. Я имею в виду человек, который выходит, чтобы исповедаться. Отвергнуть скрытные постыдные дела, в смысле исповедать. Исповедать свои неправильные поступки. Или, как в Евангелии от Марка написано: «Прямыми сделайте стези Ему», или «стези Богу нашему». То есть в жизни человека бывают кривые пути. Или бывает, как в книге пророка Исаии, этот же текст, мысль высказывается, что бывают горы и холмы, бывают долины, и все это выпрямить надо, чтобы приготовить путь Господу. Зачастую Бог в нашей жизни не может действовать, потому что встречаются и горы, и холмы, и кривые пути, и неровные пути. И написано, что кривые пути надо устранить, и неровные пути сделать гладкими. Друзья, и часто это у нас не получается. Почему не получается? Потому что некоторые кривизны в моей жизни я не вижу. Я не вижу, кто мне в этом поможет. Я прочитал текст Писания из книги «Екклесиаст»: «Двоим лучше, нежели одному». Почему? Потому что если один упадет, то другой поднимет товарища своего. И если кто-то преодолевает одного, то двое устоят против него. Братья и сестры, я могу не видеть кривизны в своей жизни. И поэтому то, что я вижу, я исповедую в присутствии служителя или в присутствии церкви. Я говорю: братья и сестры, в моей жизни есть кривизны и есть неровности. И вот я это открываю, и этим самым представляю себя совести всякого человека пред Богом, и Бог Духом Святым, Он очищает и выравнивает пути мои. Но бывает, что я эти кривизны не вижу. И поэтому нужен тот человек, который поможет мне их увидеть и выпрямить. Дьявол сегодня борется с человеком, как и 2000, и 5000 лет назад. Друзья, и он борется, часто имеет успех. Он бросает свое семя, злое семя, и это семя начинает расти. Его надо выдернуть, но я могу не видеть, как это сделать. И поэтому мы должны человеку указать, мы должны помочь. Поэтому, друзья, вот этот библейский принцип, он еще в древности имел место, что если кто-то согрешает, то обличи его. Сделай человеку замечание. Если ты можешь ему помочь не только обличением, но укажи ему путь, как выйти из такого положения. Это очень хорошо. Поэтому, братья и сестры, вот эти членские собрания мы проводим для того, чтобы каждый человек мог предстать перед церковью, и церковь могла бы ему указать: брат или сестра, ты вот здесь поступаешь неправильно, тебе надо это исправить. Друзья, если я здесь вот стану и буду исповедовать свои грехи, этим самым я не должен бояться, что вот сейчас от этого мой авторитет упадет, или я не смогу быть таким, каким был вчера. Друзья, мы здесь очищаемся. И Бог это служение благословит, и нашу духовную жизнь Бог благословит больше. Потому что если во мне есть грех, и я его не вижу, то этот грех все равно будет расти. От того, что я его не вижу, он не будет оставаться на таком же уровне, он все равно будет расти. Друзья, если мы возьмем семечко и бросим его в землю, то там тоже происходит определенный рост. Например, даже если бросить на большую глубину, оно будет постепенно расти. И мы все равно не видим, но оно там растет, хотя мы его и не видим. Так бывает и в нашей жизни. Мы не видим, как грех прогрессирует. Но товарищ мой может мне помочь. Этим самым он мне руку протянет, если я падаю или уже упал, и вытащит даже через свое обличение или через укоризны, через замечание, через подсказку. Иногда это еще не грех, иногда бывает просто ошибка. Просто ошибка. Я где-то не сориентировался правильно. И надо указать на эту ошибку, потому что эта ошибка завтра может повториться, а послезавтра уже грех будет. Поэтому, чтобы кто-то из нас не упал, мы должны подсказать и мы должны помочь. А если кто-то уже упал, то мы должны руку помощи протянуть вот через это служение очищения. Поэтому мы эти собрания проводим не для того, чтобы друг друга похвалить. Не для того, а для того, чтобы указать на недостатки. У меня такое чувство, друзья, вот я вам откровенно скажу, такое чувство, что кто-то думает, что здесь может произойти какой-нибудь переворот. Ну, то есть, или какое-то разделение, или отделение, или смена руководства, или что-нибудь еще. Друзья, свидетельствую перед Богом, никаких таких мыслей у нас нету. Мы не хотим потерять ни одного человека, ни одного человека. Мы хотим, чтобы нам исправить пути наши и дальше двигаться вот к спасению. И Бог нам поможет, если вот мы будем стараться искренне друг другу помогать. Я понятно рассказываю? Поэтому, друзья, пусть Бог поможет, чтобы вот это служение протекало в искренности, в чистоте, и Бог Духом Святым нам будет помогать.
Мы будем читать Слово Божие, чтобы потом еще помолиться и продолжить очищение, освящение своих сердец. Прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха прочитаем. Известную притчу. «Тогда подобно будет Царствие Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Приходят, после приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Довольно известная притча, братья и сестры, которую, наверное, больше всего толкуют проповедники. Я не хотел бы добавлять какое-то новое толкование. И вообще законы гомилетики, то есть учения проповеди, в определенной степени запрещают толковать притчи. Потому что сама притча несет законченный смысл и подтверждает ту или иную истину, рассказанную Христом. В данном случае эта притча говорит о том: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». К этому случаю и приведена вся притча. Но хотелось в этой притче все-таки кое-что отметить, назидательное для нас, и на что обратить внимание. Здесь такая особенность. Пять дев было мудрых и пять дев неразумных. Все они вышли навстречу жениху. Братья и сестры, скажите, хорошо это или плохо выйти навстречу жениху? Хорошо. Когда человек выходит навстречу жениху, навстречу Иисусу Христу, это хорошо. Правда, можно выйти с разным желанием. Когда однажды был изгнан бес из бесноватого человека, в стране Гадаринской, там тоже написано: все жители города вышли навстречу Христу, но вышли, чтобы сказать: «Отойди от пределов наших». Хорошо, что вышли, но просьба их была никуда не годная: «Отойди». И многие люди по сей день так выходят, чтобы Христу сказать: «Отойди от пределов семьи, от пределов церкви, от пределов моего сердца». Но я не об этом хочу сказать. 10 дев вышли навстречу жениху. Это хорошо. Дальше мы читаем. Все 10 уснули. И мудрые, и неразумные, и те, и другие уснули. Хорошо это или плохо, брат, сестры? Духовный сон. Сегодня он надвигается на весь религиозный мир. Духовный сон. И надвинулся. И здесь вот производится такой диалог, когда был голос: «Жених идет». Был некоторый диалог. Неразумные подходят и говорят: «Дайте нам». Это свойство неразумных — просить. Они вовремя не позаботились, и в наше время. Эти неразумные позже превратятся в прочих, которые останутся вне дверей. И таких прочих будет немало, братья и сестры. Это не готовых. Вся их неразумность была в том, что они вовремя не позаботились. И они в ответственный момент будут ходить и просить: «Дайте». Но время то кончится, когда можно было раздавать. Сейчас в изобилии раздается и Слово Божие, и служение, достаточно духовной литературы, но далеко не все Слово Божие исполняют. Придет момент, когда будут просить: «Дайте». Придет время, когда пророк Амос говорит, будут ходить от моря до моря, вот, будут преодолевать дальние расстояния красивые девы и юноши с тем же предложением: «Дайте». Слово, им нужно было слово, будут искать слово, но уже не найдут. Время это кончено будет. И здесь вот, братья и сестры, мы читаем, как ответили мудрые. Мудрые отвечали, что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. И пошли они. Пока ходили, приобретали, двери закрылись. И Господь им сказал свой приговор. Вот это выражение, на которое мне хотелось сегодня остановиться, что бы ни случилось недостатка. Мы много уже слушаем исповеданий, признаний о грехах. Разные грехи мы слышим, которые исповедуются. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Многие с сокрушением исповедуются, с плачем. Слава Господу! Господь радуется, мы радуемся, и душа освобождается, тоже радуется. Но наряду всех этих грехов мы часто и слышим, а вот у меня такие недостатки. К недостаткам, братья и сестры, у всех отношения разные. Недостатки кто-то умаляет. Это же не грех, это всего лишь недостаток. И часто мы слышим вот здесь, вот у меня такие недостатки. Вот. И трудно бывает сказать на недостаток грех. Это недостаток. То есть как бы умаляем его значение. И действительно, бывают такие у нас проявления, которыми вроде бы и другим словом назвать никак нельзя. Как служитель, прямо могу сказать, наверное, не найдем мы церкви, где за недостатки бы отлучали. За грехи отлучают, а за это же недостаток. Это у меня такой характер, так меня воспитали, но ошибся я, подвел меня кто-то, недостатки. Когда в «Песне песней» мы читаем такое слово, 2 глава, 15 стих, там пишется «За виноградник», и есть такие слова. «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградник, а виноградник наш в цвете». Ловите нам лисиц и лисенят. Бывает, к очищению так подошли. Лисиц готовы все выловить, и выловили. А на лисенят внимания не обращают. Это всего лишь недостатки. Но Слово Божие говорит, и они портят виноградник, братья и сестры. Еще как портят эти лисенята. Еще портят незаметно причем. Если лисицы, может быть, по-крупному, а лисенята незаметны. Но опасность еще в чем? Что эти лисенята через время вырастут и будут тоже лисицами. Эти недостатки со временем преобразуются в грехи, причем серьезные. И после этого жди какого-то падения и поражения. Слово Божие призывает – ловите и лисиц, ловите и лисенят. Интерпретируя этот стих к нашему сегодняшнему дню, хочется сказать, что будем, друзья, исповедоваться, очищаться и от грехов, и от недостатков, как бы мы их ни назвали. И Писание здесь говорит – мудрость мудрых в чем заключалась? Что они переживали о том, чтобы у них не было недостатка. В этом была их мудрость. Они о всем позаботились. У них тоже были немощи, и они уснули. Но когда услышали, голос жених идет, масло-то у них было полное, братья и сестры. И в этом была их мудрость. Они позаботились, чтобы не было у них недостатков. Поэтому и нам нельзя никак закрывать глаза на недостатки. А недостатков, братья и сестры, бывает очень много. И если их всех собрать в одну так кучку, то и получится, что серьезный грех из этих недостатков. Поэтому хотелось обратить внимание на то, как мы относимся к недостаткам. Неважно, как мы их именуем, но насколько мы с ними миримся. И если у нас. Мы расположены исповедовать и признаться в серьезных грехах, а недостатки куда деть? «Ловите нам лисиц и лисенят». Так говорит Слово Божие. «Они портят». Надо нам всегда помнить, что недостатки тоже нам портят духовную жизнь. И портят серьезно, друзья. И эта порча у всех разная. В любых областях этой порчи много. Поэтому не спешите смягчительно как-то признаться. Да у меня это всего лишь недостаток. В надежде, что больше никто нас не упрекнет. И каяться в этом не надо, исповедоваться не надо. Некоторые считают, и оставлять не надо. Одна сестра... очень сильно обижалась, обидчивая была, хотя молодая. И вот принимали ее в члены церкви. Я был на этом членском собрании. Церковь небольшая. Она была когда-то членом этой церкви, потом по некоторым обстоятельствам выехала, через время опять возвращается. Обидчивая была сильно, по всяким вопросам. Ни с того ни с сего прекращала разговаривать, там кто-то что-то сказал. Ну и когда ей ряд вопросов задали, ее уже знали, и знали ее обидчивую, и ей задают вопрос. Простоте так, сестра, ты ж смотри, больше не обижайся. И она служителю поворачивается и говорит, а вы не обижайте. сестра, брат опешил служитель, он старше ее в 2,5 раза. Сестра, так ты ж не обижайся. Она опять, а вы не обижайте. Другими словами, вы считайтесь с моей обидой, с моим недостатком. Друзья, вот такой вызов мы часто Богу делаем, церкви. Считайтесь с нашими недостатками. Братья и сестры, а Бог не хочет считаться. И говорит, что они тоже будут портить нам духовную жизнь. Душе нашей могут повредить. Еще такой случай тоже. Я почему остановился на обиды? Многие обиду считают за недостаток. Так и говорят, у меня вот недостаток, я вот часто обижаюсь на того, на того, на того. И эта обида, она, знаете, так бесконтрольно может размножаться и в церкви, и в семье, между мужем, женой, и с детьми. И могут днями и неделями не разговаривать. Вот, друзья, а там сидит вот этот, в кавычках, недостаток обида. Еще такой пример знаю. Подходит к служителю одна сестра пожилого возраста. Подходит и говорит, брат, я устала уже. От чего вы, сестра, устали? Целый год ношу обиду на вас. Да что ж вы целый год носите? Да давно бы подошли, мы бы выяснили. А в чем у вас обида? А вот вы год назад проповедь говорили, и когда говорили в проповеди вот такой пример, запомнил этот пример и повторяет, и во время того, как говорили пример, посмотрели на меня. А там сидело человек 300 с лишним в зале. Вот. Это, вы, говорит, что-то меня, про меня знали, что-то имели в виду про меня. Это кто-то что-то вам про меня сказал. И обиделась. Брат говорит, служитель, сестра, я не помню ни проповеди своей. Я не помню, на кого я смотрел. Я, говорит, в зал смотрел и говорил. И что ж вы год целый мучаетесь, носите эту обиду? Поговорили, помолились, она радостная пошла. А целый год томилась, друзья, бремя носила. Вот вам недостаток. Братья и сестры, вот такие недостатки случаются. Признаем их, не признаем. Они нас вот так вот сопровождают, бывает, в жизни. Вот. И много неприятного приносят. Вот скажите, опаздывать на собрание недостаток это или грех? Куда это отнести, братья и сестры? Вот здесь многие признаются, опаздывая на собрание. Да, непривычно, скажу, видеть. Как-то в наших церквах за минут, за 20, за 15 уже в зале поют, пока потихоньку люди собираются. Здесь петь некому, потому что машина начинает подъезжать без 7, без 5. А многие опаздывают, друзья. Оно входит, оно вот, знаете, как врастается. Этот недостаток, он приобретает форму привычки, а потом и обычая. И этот недостаток переходит на наших детей. Молодое поколение, которое видит, как взрослые пунктуально приезжают, они еще пунктуальнее будут. И этот недостаток будет разрастаться, друзья. Конечно, кто-то может тоже защищать, как и любой другой недостаток здесь, и оправдывать. Вот. Но, друзья, будет момент, когда опоздание будет очень серьезным, и когда уже ничего не сделаешь. Такие бывают опоздания. Опоздал, и все. Я не хотел бы какие-то еще другие недостатки перечислять. Братья и сестры, их много. И каждый, проверяя себя, может тоже охарактеризовать, вот это для меня грех, а это недостаток. Вопрос в том, мирюсь я с этими недостатками или я с ними не мирюсь? Признаю я, что они неугодны Богу, или я это не признаю, считаю, что ничего тут страшного? Суть вопроса, братья и сестры, вот в этом. И мне хотелось именно акцент сделать на этом. В книге Откровения, во 2 главе, мы читаем такое слово. Откровение, 2 глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали». Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Это пергамской церкви обращение. Перечисляются дела, знает твои дела, положительные дела. Но потом Господь говорит, но имею и немного против тебя. Вот. Вот это немного, друзья, мы иногда расценим за недостаток. А Господь этот недостаток говорит, а я ненавижу недостаток. И бывает так, в какой-то стадии Господь говорит, я немного имею против тебя. И если мы на это немного не обратим внимания, и из своей жизни это немного не уберем, и не остановимся, и не исповедуем, это немного вырастет во много, друзья. И потом трудно будет это исправить. Немного имею против тебя. Пока Господь немного имеет. Немного, то есть вот тот недостаток, который и грехом-то не назовешь. Обрати внимание, что у нас вот этого немного. Я уверен, что каждому Господь может сказать, брат или сестра, я немного против тебя имею. В общем, все хорошо, ты к Богу стремишься, стараешься все, но немного вот надо исправить, немного имею против тебя на сегодняшний момент. И это немного, Господь говорит, я ненавижу его. В данном случае речь идет об учении, вот. Но в смысле, что это немного не дает нам права с ним мириться или привыкать. Мы читаем еще Колоссянам, 3 глава, такое слово, Колоссянам, 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши», и там перечисляется блуд, нечистоту, злую похоть, любостяжание и так далее, перечисление. А дальше 8 стих написано: «А теперь вы отложите все», и перечисляются грехи другого характера: гнев, ярость, злоречие, злоба и так далее. Обрати внимание, первое написано «умертвите», а второе написано «отложите». Почему и второе не написано «умертвить»? Братья и сестры, есть такие явления, которые мы и грехом не назовем, а некоторые даже недостатком не называют. И, по-видимому, это такое, что умертвить его нельзя. Оно может каждый день у нас проявляться. И Слово Божие говорит: «А теперь вы отложите». Вот это однозначно надо умертвить. Это в народе Божьем вообще не должно миноваться. Это умертвите, а вот это отложите. И хочется больше сказать, что откладывать надо каждый день. Гнев наш, крик, раздражение, злобу. Вот это все надо откладывать каждый день. Мы знаем, в каких моментах, в каких случаях мы допускаем крик, раздражение. И надо наперед видеть, когда это приближается. И откладывать, друзья, откладывать в сердце. Откладывать решительно этот недостаток. Не мириться, что муж виноват, вот он меня ввел в раздражение. Или дети там что-то опрокинули. Вот. Или очередное обличение меня возмущает опять. До каких это пор будет? Друзья, отложите. Каждый раз надо этот гнев, злобу откладывать. Кто-то скажет: я злобу отложил, достаточно. А вот у Иакова такое место есть. У Иакова в первой главе записано такое место. 21 стих, я прочту. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Отложите всякое нечестие и остаток злобы. Оказывается, остатки могут быть, братья и сестры. В общем-то, вроде мы отложили, и можно этим успокоиться. И можно сказать, Бог большего и не требует. Но мало ли что остаток там остался. Друзья, и остаток бывает. Писание говорит, отложите всякую нечистоту и остаток злобы. Бог с остатками не мирится. Бог с остатками нашими не хочет считаться. И Он говорит, и это отложите. Нечистота на всякое может быть. Друзья, и именно всякую надо откладывать. Ни с какой не мириться. Не допускать, что вот здесь нечистота такая, что ее еще можно потерпеть. Нет, отложите. И остаток злобы. И вот эти остаточки, братья и сестры, они могут на годы у нас оставаться. И мы их бережно храним и считаемся. Вот. И это тоже, братья и сестры, неправильно. И мы потом в конце итог подведем, почему все-таки на это важно обратить внимание. И почему с этим никак нельзя мириться. Еще прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава. Здесь притча о сеятеле объясняется. Я только одно объяснение прочитаю, 18 стиха. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». «Посеянное в тернии означает слышащих слово». Все мы слышим слово. Когда слово проповедуется, его все слушают, друзья. Кто находится в собрании. Они слышат слово, но в которых заботы века сего, это нам понятно. Заботы века сего. Обольщение богатством, это тоже нам понятно. И мы предостерегаем, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И в Библии очень много времени уделяется вопросу сребролюбие. Но вот здесь еще вставлено и другие пожелания. Любой человек имеет право иметь различные другие пожелания. И есть такие пожелания, язык не повернется сказать, что это грех. И некоторые с этими пожеланиями подходят и говорят, вот скажи, это грех или нет? Могу я это делать? И в нашем очищении есть такие вопросы, где требуют, ответьте, грех это или нет. То есть защищают свои вот эти пожелания, но, друзья, и здесь не написано, что они грех. Но написано такое, что эти другие пожелания заглушают слово. Есть такие недостатки, их не назовешь грехом, да. И в Библии вроде бы не найдем такого. Но особенность их, если смотреть наперед, они заглушают слово. Мы прочитали, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Бог здесь тоже не дает права нам мириться. Если нас посещают такие желания, которые заглушают слово, друзья, мы будем без плода. Это будет вылиться потом в серьезный недостаток и в духовное поражение. А сколько таких желаний? А я хочу вот этого, а мне нравится вот так. И это без конца эти желания новые и новые. А угодно ли они Богу? Почему вы мне запрещаете? Так прям некоторые заявляют, даже дерзко. Это же не грех. И те так делают, друзья, оно не грех сейчас. Но когда будет Слово Божие заглушено, а без Слова Божия вера-то оскудеет, потому что вера от слышания, потом оно будет грехом. Поэтому, когда подобная забота проявляется, нужно принимать. И далеко не все желания угодны Господу. Это тоже надо помнить. Это серьезные недостатки и тоже серьезные бывают упущения. Мы читаем к Римлянам в 6 главе такое слово, 11 стихом. «Почитайте себя умершим для греха». Слово Божие говорит, почитайте себя. Братья и сестры, и для недостатков тоже надо умирать. С недостатками тоже надо расставаться. Почитайте себя умершими. Это очень важная сторона духовной жизни христианина, когда он умирает для греха. И в нашем братстве, слава Богу, все-таки идет такое воспитание и такое учение, что надо умереть тогда, когда мы еще не покрестили человека. Очень часто в религиозных общинах крестят, а потом только ждут, когда он умрет для греха, а его уже покрестили. Это неправильно, братья и сестры. Он и дальше будет жить во грехах, скверниться сам и осквернять других. Не хочу сказать это за всех, но во многих вероучениях доктрина о возрождении вообще отсутствует. Очень важно, чтобы человек умер для греха. И символ этой смерти тогда нетрудно его в воду погрузить, который символизирует эту смерть. А бывает, воду-то погрузили, а фактически он не умер для греха. Он с грехами посчитался, он эти грехи дальше понесет. Что будет из этого, друзья? Церковь, она будет омерщвляться, то есть она наполняется невозрожденными душами. И если мы даже воздвигнем лозунг «Да будет все едино», он не поможет. Один служитель так сказал – когда идет присоединение одного к другому без святости, то это идет присоединение греха к греху. И это только будет умножение греха. Приложение должно быть только на основе святости. Тогда это будет правильно, да будет все едино. А так сказать, да будет все едино и присоединять, это будет только грех к греху присоединяться, что в религиозном мире сегодня в большей степени и происходит. Поэтому почитайте себя умершими, друзья. Если мы сегодня проводим очищение, освящение, эти слова очень уместно напомнить. Кем я себя почитаю? Кто-то не хочет упорно почитать и умирать для греха. Или, по крайней мере, для каких-то погрешений или недостатков. Вот для этого я умер, для этого умер, а для этого нет. В Древнем Риме, когда проходили бои гладиаторов, и когда уже битва кончалась, там были победители, были побежденные. А были очень много раненых. И вот победители, они уходили победителями с поля. Раненые тоже смотрели, какая степень ранения. Но были и те побежденные, которые лежали на песке, но среди них были тоже раненые. Но они не подавали никаких признаков жизни. И вот те люди, они же пленные были, гладиаторы, и те люди, чтобы убедиться действительно, что они мертвые, и их унести в соответствующее место с поля арены. Они брали железный прут, нагревали его до красна, подходили к этим лежащим трупам и прижигали. Если человек хоть чуть-чуть вздрагивал, они знали, значит, еще в нем жизнь, и его добивали. Если не вздрагивал, значит, мертвый. Друзья, очищение – это как раз та стадия, когда сегодня Господь, как у Исаии, берет клещами эти горячие угли и прижигает нас, и смотрит, умерли мы для греха или нет, возмущаемся мы или нет, принимаем мы в смирении, или у нас еще внутри какой-то протест против тех или иных грехов. Друзья, вот так Господь нас очищает и подводит к этому. Почему, братья и сестры, хотелось сегодня заострить внимание на недостатках? Мы здесь уже довольно подробную раскладку давали о грехах, о различных грехах и группах грехов. И в виде вопросов-ответов, и в проповедях. И уже вроде кажется, как еще не понять? Уже все понятно. Вот. И как бы недостатки как-то, может быть, в стороне или особой категории идет. Мне хотелось еще и о недостатках сегодня сказать. И по прочитанной притче о 10 девах, почему важно обратить внимание на недостатки, друзья? Дело в том, что вот эти недостатки, они нас в ответственный момент очень серьезно подведут. Получится, как с этими девами. Вы не думайте, что Бог все равно в конечном счете закроет глаза на эти недостатки, или мы закроем. Нет, друзья. Они все равно обнаружатся. Но они обнаружатся в тот неподходящий момент, когда исправить их уже будет невозможно. Как в случае с этими девами. И вот разумность разумных дев, что они подошли к жениху в тот момент, к ответственный момент, они подошли, что у них не было недостатков. Хотя какие-то несовершенства были. И эти несовершенства милостью и благодатью Божией в нашей жизни покрываются и покроются. Но наша внутренность сопротивляется греху. Наша внутренность не мирится с нечистотой. И наше внутреннее стремление к святости. Вот над такими Бог милость прострет. Но кто дал место и согласился, и не желает никакими путями умирать для грехов и недостатков, друзья, с ними вот как получится. Когда будет голос «жених идет», эти недостатки быстро, братья и сестры, обнаружатся. Мы все равно их побежим исправлять. Кто-то побежит челку убирать, кто-то пойдет разрезы зашивать, кто-то пойдет у матери прощения просить, кто-то пойдет перед церковью каяться. Отлученные побегут примиряться и так далее. Мы пойдем, побежим устранять недостатки. Но будет поздно. Мы придем, а двери закрыты. Вот под чем опасны недостатки. Сейчас за них не отлучишь, да. Сейчас за них каких-то особых требований не предъявишь, друзья. Но когда мы пойдем их устранять, придем, окажется поздно. Желание исправить будет. Нам все сразу станет ясно. Но будет поздно. Дверь закрыта. Скажут: «Господи, Господи, отвори нам». Что под словом «нам» кроется? Нам, крещенным, детям Божьим, умеющим молиться, умеющим петь. Они заявят авторитет на нам. Господь это нам не признает. Он скажет: это прочие. У Бога есть свои, а есть прочие народы. Есть народ Божий, а есть иноплеменники. Братья и сестры, поэтому очень бы хотелось, чтобы в нашем сердце нашлась и такая нужда, чтобы помолиться о недостатках наших, каждый своих. Вот мы слышим, что многие признаются: вот я не молюсь вслух, я не молюсь вслух, я не молюсь вслух. Дни идут наших служений, и откровенно, искренне скажу, и мы ждем, когда же этот недостаток исправится. Друзья, чтобы мы могли молиться, не мирились, чтобы наша внутренность не соглашалась, не покрывала этих недостатков. И не дай Бог, чтобы мы в церкви друг у друга их покрывали. Нет, ведь цель церкви как раз обнаруживать грех и осуждать. И не пускать его в среду. Это назначение церкви, созданной Христом. Если это уже не церковь, да, грех будет, братья и сестры, покрываться. В разных формах. Я не хочу приводить примеры. Многие, я думаю, на наших богослужениях уже это не раз звучало. Хочу еще только напомнить за Петра. Это записано в Евангелии от Луки, 5 глава. Когда они ловили рыбу, ничего не поймали. Приходит Христос и говорит: закиньте сети. Закиньте. По слову Твоему, Господи, закинем. И когда закинули сети, друзья, столько рыбы было. Сети начинали прорываться, лодки начинали тонуть. Ученики были в ужасе. Для них это была неожиданность. хотя они, в общем-то, опытные рыбаки. Что говорит Петр? Читаем 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Ошибка, которую многие дети Божьи делают. Когда идет очищение или когда Дух Святой нас обличает в комнате, где мы читаем Слово Божие, когда мы молимся, или когда просто к нам из церкви кто-то подойдет и указывает на наш грех. Может быть, родители детям хотят вразумить и остановить. Ошибка многих верующих, которые говорят: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Петр думал, если Христос выйдет, он станет лучше или святее. Друзья, многие так думают. Да уж лучше я в мир пойду, я человек грешный. Не лучше, братья и сестры, это. Не лучше, у кого такие мысли, пойти в мир. Лучше быть со Христом. Слава Богу, что Христос не вышел из лодки. А многие говорят: да лучше выйди, Господи, я-то ведь грешный. То есть не принимает Божьи условия освящения, не хочет каяться, не принимает рамки Божьей святости. Выйди, Господи, я грешный, таким и останусь. Меня это устраивает, как-нибудь потом что-нибудь, ну как-то вот так, друзья, мы склонны обосновывать. Выйди, Господи, но это не лучше. Неправильно Петр сказал. Только со Христом мы можем чище, только со Христом мы можем и святость приобретать, и праведность, друзья. Поэтому не выйди, а приди, а подойти, обрати на меня взор. Вот такие наши должны быть обращения ко Христу. Тогда Его святость, братья и сестры, нам не в тягость, когда сердце мы открываем для Иисуса Христа. На это хотелось обратить внимание. В нашем регионе, наш регион большой, уральский, там вот в северных районах, там лето практически не бывает, а дети там тоже есть. И вот там детям тоже делают детский лагерь, но делают совершенно необычно. Отправить их южнее – это очень огромные затраты. А там на севере, в общем-то, ни погодные условия, ни географические условия там не позволяют провести детский лагерь, как мы обычно это понимаем, где проводим в средней полосе страны или в южной стороне, где палатки можно разбить, где можно спать на открытом воздухе в палатках. Там это невозможно. И им лагерь делают, когда удобно. Зимой там или еще в какое-то время, в зимние каникулы, 10 дней делают лагерь в молитвенном доме. Здесь они общаются, назначают какую-то тему, кормят, куда-то их водят, показывают. И вот он, брат один делился. Был такой лагерь под названием «Небо». Раскрывали детям тему о небе. Разные стороны. Как небо прекрасно, там Бог обитает. Что небо – это наша цель, стремление, как попасть на небо. И вот так вот детям рассказывали и показывали. Вот. Брат повел их в аэропорт, показал, как самолеты взлетают. Дети там маленькие были. Вот. Как это оторваться от неба. Все это к духовному приравнивали. Приходили в молитвенный дом, темы эти рассказывали, как могли. И вот там была такая тема в один из дней. Чтобы попасть на небо, надо очиститься. То есть освободиться от грехов через очищение в крови Иисуса Христа. Ну и вот как это детям объяснить, эту тему чистоте? Один брат взял их, повел на очистные сооружения городские, перевел эту группу, а там один брат работал тоже. И он им рассказывал, как вода очищается на очистные сооружения. Там есть огромные сооружения, где сначала крупные части убираются, очищаются, потом вода там в другие поступает, емкости круглые, там более мелкие частицы седают. И вот так брат рассказывал, чтобы дети представляли, что такое очищение. И приходили их и рассказывали в духовном плане, как Господь очищает. Братья и сестры, вот так и нас Господь, друзья, очищает. Где-то сильно, где-то по чуть-чуть, но будет нас Господь очищать. Он нас любит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не хочет смерти грешника, братья и сестры. Это для нас обетование. И мы должны это помнить. Поэтому Господь, чтобы спасти, Он нас будет очищать. Это вполне естественным для церкви ходить чистоте и непорочности, не иметь пятна или порока или чего-либо подобного. А этого подобного бывает много. Такое подобное, что и в Библии не сказано. И мы иногда говорим: в Библии не сказано, а вы с нас требуете. Да этого подобного много. Важно, братья и сестры, чтобы услышать для себя голос Божий. Что мне Бог скажет? И я, когда позабочусь, чтобы у меня не было недостатков, вот это будет благо для меня. И когда Господь придет за церковью, друзья, мы будем в чистоте, святости и непорочности. Этого и хочет достичь Господь в народе Божьем. Последнюю мысль в заключение, которую я хотел бы еще сказать, это Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Мы читаем там «Плод Духа», вы помните это место, и перечисляется. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это все перечисление. И дальше написано, на таковых нет закона. Плод Духа. Плод этот может быть, братья и сестры, в чистом сердце. На таковых закона нет. Почему на них нет закона? Потому что они плачут о грехах своих. Потому что они сокрушаются и исповедуются. На таковых нет закона. Вы, наверное, заметили, кто себя хорошо судит. Практически из церкви вопросов к них нет. Человек сам себя судил. На таковых нет закона. А кому закон тогда? А закон к тем, от кого благодать отступила. Которые живут в тех или иных грехах. На них распространяется закон. То обличение, то увещевание, то запрещение, то замечание, то отлучение. Закон на таковых. А на кого нет закона? У кого есть плод Духа, у кого чистое сердце? Кто в смирении ходит пред Богом? В первой книге Паралипоменон, 29 глава, 17 стих, там определенный смысл идет. Есть такое выражение о Боге, сказано, «Ты любишь чистосердечие». Значит, Господь любит чистосердечие. И если мы зададим вопрос, Господи, почему у Тебя такие завышенные требования к нам, грешным людям? Почему у Тебя такие завышенные требования в Америке, в России или в Африке? Или еще в какой стране? Господи, почему? Ответ – Ты любишь чистосердечие. Это любит Господь, друзья. Мы, может быть, любим другое. А Бога – это я люблю чистосердечие. И эта воля Божия к нам открыта. И пусть Господь поможет нам исполнить эту волю Божию, которая есть освящение наше. Аминь. Будем молиться. Господь, благодарность Тебе, что Ты даешь нам такое время благодати, так близко быть в общении с Тобою. Ты посылаешь нам Слово Твое. Господи, слава Тебе, что Ты любишь чистосердечие. Больше на земле никто это не любит. Это Ты так возлюбил мир. И так Ты очищаешь тех, которые желают иметь спасение и жизнь вечную. Слава Тебе, Господи, что Ты очищаешь совершенно. Кровь Иисуса Христа, написано, очищает от всякого греха. Мы радуемся этому обетованию и верим. Господи, благодарность Тебе, что Ты и здесь, в народе Божьем, совершаешь очищение. Господи, благослови, чтобы каждая душа могла все сердце открыть Тебе, чтобы каждый мог на 100% войти в этот поток, чтобы иметь от Тебя благословение. Господи, яви такую милость, Господь, потому что мы это не способны. Молю Тебя за тех, которые хотят, чтобы Ты вышел из их лодки. Господи, мы признаем, что мы грешны, но без Тебя мы еще будем хуже. Поэтому пребывай с нами, Господь. Еще ближе подойди, еще больше скажи. Господь, благослови, чтобы народ Божий очищался и освящался. В этом Твоя есть воля, Господь. Благослови каждую душу. И сегодняшним дне, кто будет предстоять, каждого благослови. Да будет имя Твое прославлено. Отец и Дух Святой. Аминь.